Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья. Эфир на радио «Говорит Москва» продолжается. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И в ближайшие 25 минут мы поговорим об экономической модели московского метрополитена, благодаря чему, вот такой повышенному комфорту новых подвижных составов, реально ли удалось пересадить автомобилистов в метро. Да, это так это или нет? И у нас сегодня в гостях российский экономист, руководитель Центра экономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Все-таки сохраняются самые большие объемы строительства новых станций.
Так это или нет?
Да, по темпам строительства метро Москвы, ну, наша столица входит в тройку лидеров среди городов мира, уступая только, наверное, китайским мегаполисам. По комфортности социальной среды город занял лидирующие позиции в мире. Это очень хорошо, на мой взгляд. Мы единственный город среди мегаполисов мира, у которого темпы прироста уличной дорожной сети выше объемов прироста недвижимости. Мы пока единственные, у кого этот темп опережает. Мы вышли в стабильно первую тройку по строительству метро, уступая только китайским крупным городам, о чем я сказал. Но программа развития московского метрополитена в 2020-2023 годах, она планируют построить еще 90,4 километра новых линий и 38 станций. То есть, на самом деле, программа очень масштабная и, на мой взгляд, крайне важная для Москвы. Ну, естественно, и для людей, потому что меняется качественная инфраструктура, и у нас получается более высокая доступность и более высокая подвижность. Но об этом еще потом поговорим с вами. Метро строится поразительными темпами и скоро охватит все районы нашего мегаполиса. Неудивительно, что поклонников рельсового транспорта у нас с каждым днем становится все больше. И не только простых граждан, но и профессионалов, которые высказываются за как раз московское метро и видят его преимущества. Угу. Ну и, честно говоря, фиксируют беспрецедентную работу строителей. То есть и темпы, и качество, да и результаты мы, в общем, с вами видим, потому что на наших глазах последние годы общественный транспорт и метро, они стали совершенно другими.
Ну вот какие транспортные, скажем так, проблемы современного мегаполиса решает конкретно вот Мосметро? Ну и помимо пробок, конечно, вот что, ну, да, еще какие-то проблемы, да, решаются?
Ну вот давайте начнем с того, что вся эта история открылась именно с пробок. А сейчас метрополитен является самым быстрым и экономичным видом транспорта в Москве, с которым при сегодняшних безумных пробках, они все-таки у нас есть, у нас автомобильное число автомобилей растет, по скорости движения не может потягаться ни один суперсовременный автомобиль. То есть все-таки метро, оно очень быстрое. А, причем в 2011 году государственная программа развития транспортной системы была рассчитана, ну, до 2020 года. Стратегические цели, которые были заложены в этом документе, практически все выполнены. И средняя по всем основным показателям Москва поднялась до уровня ведущего мирового мегаполиса. Вот именно ведущего мирового мегаполиса. Однако за последние годы появились новые технологии, новые взгляды на развитие транспорта, как у нас, так и за рубежом. Вот новая стратегия будет работать, ну, будет разбита на две части, да, вот как я это вижу. Краткосрочную до 2023 года и долгосрочную до 2040 года. То есть прицел очень большой. Среди них, среди этих целей, да, развитие системы московских центральных диаметров, МЦД, цифровизация транспорта, возможности развития новых видов транспорта, обработка больших баз данных. То есть изменения будут продолжаться. Мы не находимся в конечной точке. Мы достигли определенных результатов в Москве и будем двигаться дальше. Я думаю, что наблюдатели будут еще немало удивляться тому, какие мы получим здесь результаты.
У меня такое ощущение, что строительство метро не кончится никогда. Пока существует этот город, это будет прирастать.
Будет все больше и больше станций.
Может, мы скоро до Питера на метро доедем.
Это было бы очень удобно, мне кажется, да.
Да, это
быстрее,
правда,
чем на Сапсане, да?
Есть какие-то приоритеты вообще в транспортной политике?
И в развитии метро,
да,
может быть, да.
Вот в этом плане.
Ну, знаете, правительство Москвы приняло правильное решение сменить приоритеты в транспортной политике. Вместо того, чтобы строить в городе новые магистрали и многоуровневые такие развилки стали создавать более комфортную пешеходную среду и, естественно, развивать общественный транспорт. В первую очередь, конечно, этот общественный транспорт — это метро.
Угу.
А если посмотреть даже на предварительные итоги выполнения стратегии, они, в общем, впечатляют. Открыли 81 новую станцию метрополитена. По-моему, это просто фантастически. 81, давайте даже просто вдумаемся. Очень много. Построили 850 километров дорог, 256 мостов, тоннелей, эстакад. Ежегодно строят порядка 1 миллиона квадратных метров новых дорог, и это, видимо, мировой рекорд на сегодня. Загрузка дорог за 8 лет снизилась на 25%. То есть вот то, о чем мы говорили в начале нашей программы, это о том, что задача стояла в том, чтобы пересадить, да, автомобилистов на метро, да, как основной такой хребтовый прямо для Москвы общественный транспорт. Ну вот смотрите, вот эти 25% – это очень значительный результат. Хотя надо учитывать, что количество автомобилей увеличивалось. Ну, а средняя скорость движения на основных магистралях выросла на 18%, до 54 км в час. То есть раньше она была где-то примерно 45 км в час. Это все по данным независимой компании TomTom из Нидерландов. А стоит упомянуть здесь и то, что за минувшие 10 лет число автомобилей в Москве и области выросло в полтора раза. То есть мы находились в ситуации, если говорить о Москве и московском регионе суммарно, когда у нас количество автомобилей растет, причем очень высоким темпом. А проблема все равно решается. Проблема вот этих транспортных, проблема пробок, проблема перегруженности дорог решается, потому что идет действительно вот этот вот переток и загрузка дорог, в общем-то, понижается.
Я вот как автомобилист поддерживаю вот эту идею пересадить
автомобилистов в метро, да, и разгрузить дороги Москвы.
Дороги.
Вот, Василий Георгиевич, как вы считаете?
Вы когда считаете?
Поддерживаете эту идею?
Я совершенно с вами согласен, я поддерживаю идею пересадить водителей.
Задача настолько амбициозная, что...
Она очень сложная.
Это достаточно сложно, да, убедить людей пересесть из своего комфортабельного автомобиля, где ты один, свое личное пространство пересадить в общественный транспорт. Метро.
Здесь есть маленький секрет, он касается нашего личного времени, то есть когда вот мы перемещаемся в общественном транспорте, в комфортном, хорошем, качественном, современном транспорте общественном, мы располагаем этим своим временем. То есть это наше время, когда мы читаем книгу, смотрим фильм, слушаем музыку, да? А когда мы напряженно сидим в пробке и рулим там, и ползем в этой пробке, то это совершенно другой тип расходования времени. Я вообще поддерживаю идею пересадки водителей на общественный транспорт, поскольку в настоящий момент существует много, рискованных элементов, а построить в городе дороги просторные для всех, то есть чтобы там все в автомобили поместились, и учитывая еще и темпы прироста автомобилей, это практически нереально. Мы убираем с дорог рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Ну, если говорить о тех результатах, которые вот у нас всех вместе вот происходят, да, что у нас делается. Проводился вот такой опрос о том, какое число автомобилистов и при каких условиях готовы пересесть на общественный транспорт.
Так,
и... Примерно четверть готовы, вот примерно 25%. Вот такое забавное совпадение, что на четверть уменьшилась загрузка дорог, и четверть же и готова перевестись.
Ну, так оно есть,
да. Так... Я вот в этой четверти как
забавно
раз.
Так совпадает, бывает. Но они готовы это при условиях, если будет предсказуемый по времени, предсказуемость по времени пути, да, то есть предсказуемый общественный транспорт, вот как вот люди часто говорят, предсказуемый транспорт, потому что автомобиль, он на сегодня очень часто является непредсказуемым транспортом, поэтому, кстати говоря, в Западной Европе стараются автомобиль использовать для поездок из города, то есть если вам нужно попутешествовать по европейской части России, ничего лучше автомобиля, конечно, нет, если вам нужна собственная программа, вы куда-то хотите отклониться, там что-то посмотреть, но если вы перемещаетесь в Москве по каким-то стандартным маршрутам, то зачем вам постоянно находиться за рулем? Да, это нерационально.
Стоять в пробках.
Вот важное, правильно сказал Василий Георгиевич, что вот здесь время, самое ценное время.
Экономишь время. Да.
Мы об этом не думали очень
часто. Да, я просто иногда, я захожу в метро, у меня есть возможность наконец-то прочитать телеграм-канал, какие-то новости посмотреть, какие-то переписки там в WhatsApp со своими друзьями. В машине я этого делать не могу, так как и у меня на машине... Я могу доехать за 23 минуты, на метро я еду 7 минут.
Ну, смотрите, вот расчеты показывают, что вот такой, таким образом можно сэкономить, ну, пользуясь общественным транспортом, до недели времени в год. То есть считать, что мы на неделю больше прожили. Но это какая неделя? Неделя напряжения взамен на неделю спокойного времяпрепровождения. Это, на мой взгляд, очень хорошо. По этому пути проходили, кстати, все крупнейшие мегаполисы мира. Ну, я бы сказал, что Токио еще не вполне прошел, но в целом траектория-то правильная. И Москва в этой как раз общей траектории. Ну, учитывая темпы роста личного автопарка, улучшить транспортную ситуацию, вообще, честно говоря, без пересадки на метро и общественный транспорт невозможно в современных условиях. Никак. Вот можно, конечно, дороги эти поставить даже над домами, да, но это все равно не путь. Нам нужна все-таки комфортная среда городская и при этом предсказуемый надежный транспорт. Но это не означает отказ от автомобиля, это означает, наверное, все-таки более рациональное его
использование. Разумное какое-то такое, да, употребление.
Во многом пересадить автомобилистов в Москве помогли перехватывающие парковки. То есть вот то, что они появились, это важно. Это специальные парковки на окраинах города. На них можно бесплатно оставить машину и поехать в центр на метро. МЦК или МЦД – это правильное решение. И вообще, если вспомнить историю, то подход этот начал так вот интенсивно продвигаться в жизнь в Лондоне. Угу. Вот Лондон в 90-е годы был сущим кошмаром транспортным. Улочки средневековые, автомобилей много, лондонский сити бурлит, инвестиции идут, все покупают автомобили, и, в общем, все это, конечно, стояло. И при мэрии Кенни Ливингстоне начали проводить политику другую. А давайте мы уберем какое-то количество автомобилей и сделаем так, чтобы у нас, ну, в общем, все было полегче. Ну, там они проводили децентрализацию даже экономических каких-то зон, там торговые центры, вот у нас вокруг Москвы, да, торговые центры появились, это тоже в значительной мере положительно влияет на загруженность, по крайней мере, центра Москвы в плане движения автомобилей. Ну и, конечно, они придумали перехватывающие парковки. Но сейчас это уже опыт, который никого не удивляет, ну, в смысле, сама технология никого не удивляет, все понимают, что ну, они должны быть в каких-то точках, и это очень хорошо работает.
А вот в качестве сервиса метро может конкурировать с автомобилем?
На мой взгляд, метро — это самый удобный и самый любимый жителями города нашей, ну, города нашей столицы, да, фактически, общественный транспорт. Московский метрополитен представляет пассажирам сервис самого высокого уровня. С 2017 года сюда поступают только комфортные поезда нового поколения «Москва». Вот такое хорошее название придумали, прям чтобы никто не запутался. В них есть удобные теплые поручни. Но я бы выделил, конечно, USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов и электронные тач-панели для построения маршрутов. Вот эти вот моменты, конечно, для современного человека очень важны. А, кстати, название это «Москва», оно не было как-то вот административно, да, решено. Это результат как раз голосования граждан на платформе «Активный гражданин». То есть это выбор людей. Наконец, новые поезда московского метро ездят плавно и тихо, обладая хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Это, кстати говоря, вот на что жаловались многие мои знакомые иностранцы в период Лужкова, что московское метро по сравнению там с метро в Европе ужасно, да, шум невероятный. И, конечно, мы сейчас знаем, что там, где у нас остались старые составы, эта проблема сохраняется. Но я понимаю, что эта проблема не будет сохраняться, она у нас уйдет. Ну и, в общем, благодаря рациональному использованию внутреннего пространства новые поезда могут перевозить до 2000 пассажиров. То есть, в общем, они и вместительные тоже.
Это так, которые что вот как коридор длинный, без двери, да?
Да, можно переходить из первого вагона в последний,
А, да. Это вот он и есть, Москва. Супер. Да. Слушайте, они, правда, очень комфортные. И мне нравится, что там система сидения, да, там очень хорошо, такие удобные сидения. Не так вот, как 6 человек или 5 в ряд сидят, а там по 2 есть, по одному сиденью. Можно вдвоем сесть, болтать. Удобные, правда, это удобные вагоны. Я напомню, друзья, что мы сейчас говорим об экономике московского метрополитена. У нас в гостях российский экономист, руководитель Центра экономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, у меня вот такой вопрос. Вот все-таки разные проекты есть у Мосметро, но вот какой ключевой, главный проект Мосметро за последние годы, что бы вот вы выделили-то?
Ну, я полагаю, что все-таки ключевой проект — это проект «Большая кольцевая линия». эффект от строительства, который ощущают все москвичи. То есть он очень хорош. Теперь уже у тех, кто живет за пределами, будет выбор, ехать ли на
метро, на машине.
Да, ехать ли с пересадкой через центр, через старое кольцо, или воспользоваться большой кольцевой линией, БКЛ сокращенно. Это сократит время пассажиров пути, создаст комфорт при пересадках и освободит перегруженный центр Москвы. И, конечно, что еще было немыслимо совсем недавно, метро уехало за МКАД. И, кстати говоря, этому очень рады жители Подмосковья.
А то.
К новым...
Можно понять, конечно.
Конечно.
Дождались, наконец.
К новым москвичам, да. Ну и вот, как мы понимаем, не только, да, к жителям Подмосковья, чему они все рады, кроме тех, кто вдруг обнаружил, что недвижимость немножко подорожала.
Ну вот. Почему?
А это потому что слишком комфортно ездить.
Это комфортно те, кому ездить. Покупать, а те, кому продавать, наоборот.
Тоже этому... очень хорошо.
Я считаю, вот говорю, да. У меня знакомая, была у нее квартира в Марьино, еще не было метро, и она в Марьине, да, и она очень копила на машину. Купила машину, провели метро, и она так и не ездит больше.
Потому что...
А потому что она говорит, я
метро?
Полтора часа до работы в Останкино еду, говорит, а метро, говорит, мне минут 40 уходит, говорит, два раза меньше.
Ты садишься, ни о чем не думаешь.
И она теперь только...
Не в пробках стоит.
Меняет масло и зимние колеса на летние. А машина так и стоит. Я говорю, езди по Марьине, в Марьине своем. А проблемы...
Ну, смотрите, что мы еще делали.
Да, еще.
Вот большая кольцевая линия, она на сегодня крупнейший в мире проект в области метростроения.
Мира прям?
Да. О. Самый большой. Ну, смотрите, самое протяженное кольцо метро в мире, большое, второе, больше второй кольцевой линии, Пекинского метро, то есть 57 километров, маршрут длиной 70 километров и 31 станция, включая существующие, то есть у нас больше сейчас, то есть мы Пекин обошли, угу. Можно сказать, что это победа, да, определенная, а при этом в строительстве используются самые последние технологии, например, на восточном участке БКЛ для трехпутного перегонного тоннеля от станции Текстильщики до станции Печатники используется тоннелепроходческий комплекс «Виктория». Машина сделана в Германии, и комплекс уже работал на участке Некрасовской линии. А до этого на строительстве железнодорожной тоннельной, ну, железнодорожного тоннеля длиной почти 3 километра в Сочи при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года. Ну, есть, конечно, и другие технологии, но это то, что вот как бросается в глаза, как наиболее интересное.
У меня вопрос вот еще какой. Понятное дело, что решили многие проблемы. Люди стали уезжать за МКАД гораздо быстрее, чем было до этого благодаря метро. Но, а вот какие проблемы мегаполиса, например, помогло решить строительство МЦК?
Создание МЦК было логичным современным решением для крупного мирового мегаполиса, каковым Москва является. В большинстве западных мегаполисов метро и электричка не разделены и являются одним и тем же транспортом. Подобная практика позволяет пассажирам передвигаться по городу значительно быстрее и легче. Например, в Берлине, где в рамках одной системы существует городская электричка, S-Bahn и метро U-Bahn. Uh-huh. Рост числа пассажиров на МЦК превзошел самые оптимистические прогнозы. 266 тысяч пассажиров по будням, это 2016 год у нас был такой, и 550 тысяч в 2019 году. Ну, посмотрим, наверное, в 2020 будет еще больше, то есть еще мы поднимемся по количеству. Наконец, запуск Московского центрального кольца сократил время на дорогу москвича в целом на 20 минут. По всем направлениям, причем, например, до запуска МЦК, чтобы добраться от метро Бульвара Рокоссовского, ну, то есть от Бульвара Рокоссовского до метро Владыкина, необходимо было проехать 12 станций и сделать две пересадки, что занимало порядка, ну, 39 минут, да, вот примерно 39 минут mm-hmm. это занимало. Маршрут между станциями МЦК Бульвара Рокоссовского и Владыкина занимает всего 12 минут, что... более чем в три раза быстрее выходит. То есть это тоже очень важный такой сдвиг в плане коммуникации. Наконец, Московское центральное кольцо сделало доступным сразу 6 районов Москвы. Это Метрогородок, это Бескудниковский, это Коптево, это Хорошево, Мневники, Котловка и Нижегородский. То есть... По сути, Москва переживает такую транспортную революцию сейчас вот с обновлением метрополитена и с созданием целой системы транспортной, единой системы общественного транспорта, которая делает доступными практически все уголки, из любой точки везде вы можете попасть.
Еще хотел узнать по поводу поезда «Иволга», который курсирует на МЦД. Он герой многих выставок, включая Питерский экономический форум в прошлом году. Какие у него преимущества?
Ну, по уровню пассажирских сервисов, наверное, «Иволга» сопоставимо, наверное, только современными составами метро и МЦК. То есть вот это вот одного уровня. «Иволга» ничем не будет уступать, на мой взгляд. «Иволга» специально разработана для диаметров. Проектированы и собраны они в России, и по качеству и безопасности не уступает мировым аналогам. В новых поездах нет тамбуров, двери шире на 15 сантиметров, но мы это с вами ощущаем именно как комфорт. А между вагонами сквозной проход. Это тоже вот то, о чем вы говорили, это вот такое хорошее новое явление для нашей столичной и московского региона транспортной системы. Составы будут двигаться более плавно в «Иволгах» за счет технических, ну, за счет технологии пневмоподвешивания, которое там применяется. Для безопасности пассажиров увеличено количество поручней для людей, причем разного роста. Это тоже, на мой взгляд, важно. А сиденья, они располагаются теперь, будут располагаться лицом к лицу, как в городском наземном транспорте, что, в общем, удобно для путешествий и общения.
А помимо вот этих какие-то технические оснащения есть в «Иволгах»? Я вот имею в виду там телевизоры, может, тоже USB, какие-то розетки, подзарядители. Потому что я не знаю, на чем я ехал, как называется этот поезд в метро, но там меня потрясло. Парень сидел, он подключил компьютер в розетку, плюс у него заряжался телефон в розетке какой-то. Причем это все было в какой-то панели в стене. Плюс он еще и на... У меня было ощущение, что он сам себя еще только не подключил, а такое достаточно много возможностей и подзарядиться, и прям работать, не выходя из этого вагона.
Ну, в общем, он правильно воспользовался «Иволгой», потому что там есть и бесплатный Wi-Fi, и USB-розетки для гаджетов. А в головных вагонах поезда, первым и последним, располагаются площадки с креплениями для велосипедов даже, а также просторные туалеты. Я про велосипеды специально хочу отметить, потому что, вот, например...
велосипедист.
Нет, я хочу сказать, что в Дании в среднем на гражданина приходится два велосипеда, потому что они их не могут перевозить в поездах. Вот это там не предусмотрено, а у нас здесь предусмотрели. То есть они вынуждены бросать в одном месте велосипед, в другом месте его брать, и он там вечно под дождем, что не очень здорово. Ну вот если говорить о велосипедах, да, вот об этом тоже подумали. Наконец, в вагонах будут размещены информационные экраны, как в метро, и светодиодное освещение будет менять яркость в зависимости от времени суток. Утром ярче, вечером оно будет спокойнее.
Хорошо для глаз.
Комфортно очень, да.
Пардон, Василий Георгиевич, но дело в том, что у нас время подходит к концу.
Ну, последнее я, наверное, вам сейчас скажу.
Давайте.
Одно из преимуществ этого подвижного состава — система климат-контроля. Ну и, конечно, система обеззараживания воздуха, что в условиях опыта 2020 года с историей пандемии, страха перед вирусами, ну и, в общем, обоснованными опасениями очень важно. Ну, это и актуально, ну, посмотрите, сезон простуд, вирусных заболеваний, когда, в общем, на улице сыро, вы попадаете в поезд, где с климатом все нормально, и
на душе
не будете болеть.
Спокойно становится, да.
Мы продолжим эту тему, друзья, в другой программе, в программе «Город дорог», но в другой день. Спасибо огромное, Василий Георгиевич, ждем вас еще раз в гости. Российский экономист, руководитель Центра экономических исследований Василий Колташов был с нами. Темы, вопросов еще много, так что вернемся к... разговору,
в гости,
ждем гостя. Марина Александровна.
Спасибо.
Да, оставайтесь, говорит Москва, у нас новости.